Братья, прежде чем говорить о вот это суды у ликвы Белого престола, здесь 2-3 слайда будет у нас об конце эпохи тысячелетнего царства. Дело в том, что Библия говорит об эпохе тысячелетнего царства, о том, что когда кончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей, выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собрать их как брань, как число, как песок морской. То есть это будет мятеж народов и не только против Иерусалима, это будет мятеж народов как бы против Бога. И написано: «Вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный». То есть, посмотрите, все периоды истории человечества, они как заканчивались. Я вот напомню, когда вот мы эту карту смотрели, да, период десяти распятием Христа, период церкви закончится, знаете чем? «Ибо день тот не придет, пока не придет, прежде что? Отступление». Вот это, что брат говорил, ортодоксальное христианство такое, отступление. Посмотрите сейчас, если взять христианство, дерево христианства во всемирном масштабе, сколько людей, не миллионы, а миллиардов уже, да, называют себя христианами. А сколько из них истинных христиан? А сколько из них тех, которые будут восхищены? И в глобальном масштабе христианство, церковь, те, кто называется христианами, оно заканчивается отступлением, оно заканчивается великой скорбью, оно заканчивается принятием Антихриста, и народу израильскому Бог говорит: «Я пришел во имя Отца Моего, вы меня не принимаете, а если иной придет во имя Свое, его примите». Вот это вот как раз период заканчивается, смотрите, тоже тотально, как бы заканчивается трагический период. И период царства, невзирая на его славу, мы, конечно, об этом не говорили, но я думаю, вы имеете понятие, что такое. Вот, он заканчивается вот это истреблением. Посмотрите, когда они окружат, что произойдет. «И не спал огонь с неба от тысячелетнего царства, от Бога, и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное, серное, где зверь и лжепророк». То есть вот эти два товарища, зверь и лжепророк, они уже находятся там. Вот. И третий, кто будет, это будет сатана, сам дьявол, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И затем, после этого события, начинается вот этот суд Великого Белого Престола, который описан в 20 главе книги Откровения. Смотрите, место Писания здесь приведено о том, что когда Бог основал землю, Он основал землю, вселенную для определенной цели. И когда земля эта, как место жительства людей, выполнит свое назначение, Бог свернет все это, и этому видимому миру придет конец. Посмотрите, да? «Вначале ты основал землю, и небеса дела рук твоих, они погибнут, а ты прибудешь, и все они, как ризы, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменится». Посмотрите, здесь написано: не уничтожишь, а переменишь. И не аннулируешь, ликвидируешь, а изменишь. И все, как одежда, изменятся они. То есть уже в 101-м псалме было предсказано изменение неба и земли. И вот вы видите, да, трижды одни и те же слова. В Евангелии от Матфея, в Марка и Луки одни и те же слова. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Что настолько, с одной стороны, слова его непоколебимы, а с другой стороны, вот эта вот первая строчка каждого предложения, она говорит о изменении и о конце неба и земли. Посмотрите, как писано это в одном послании Петра. «Придет же день Господень, как тат ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если все так это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Посмотрите, как описывается. «Воспламененные небеса». Что такое воспламенение? Это планета, это глобальная катастрофа вселенского масштаба. Космос, это вселенная. И разгоревшиеся стихии, вот эти стихии мира, которые Бог, да, они просто растают. Это будет катастрофа. И вот когда она произойдет, посмотрите, увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля. То есть и небо, и земля, они будут искать этот пятый угол, где бы и скрыться, и не нашлось им места. Это будет, представьте себе, когда Бог сам вот так вот просто, ну, не то что, видимо, может приблизиться, хотя Он вездесущий Бог, но от лица Его будет все это бежать, потому что земля – это как арена, зрелище греха и смерти, и погибели, что здесь было. И в это время она просто как спичка воспламеняется и сгорает. А что происходит с людьми, которые были, вот мы говорили, в аде, да? Вот. Еще место посмотрим. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». То есть, до этого Павел пишет, 6 стих, «Тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля сберегаются огню». И евреям, посмотрите, «которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал еще такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо». И слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Посмотрите, опять-таки слово «изменение». Изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Вот здесь, конечно, если бы темно у нас было, вечер, мы бы яснее это увидели, но я думаю, понятно, да? Здесь, посмотрите, разные состояния нашей планеты Земля. Вот первозданное сотворение, которое мы видим, когда Бог сотворил землю, когда Он ее основал, когда земля была, еще помните, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Вот, и на этом земле находился Адам, вот здесь вот Адам сотворен был. Но когда только Адам согрешил, Бог говорит, проклята земля за тебя. И вот здесь вот грех, проклятие написано. Огромные преобразования прошли на планете Земля, и вот это вот земля Адама. Это земля после грехопадения, земля Адама, с 3 главы Бытия по 8. Здесь уже мы видим, конечно, другие климатические условия, чем потом уже на земле Ноя. Вот. Здесь первобытное человечество живет, вот на этой земле живет человечество вот этот период, вот в период совести. Вот, вот это земля Адама. Но потом мы видим, когда человечество доходит до грани морального деградации, вот, разврата, Бог уничтожает землю потопом, и вот видели потоп, происходят климатические изменения глобального масштаба, и вот здесь земля Ноя. Теперь впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Мы живем сегодня вот на этой земле. Это земля Ноя. Да. Земля Адама, да, каинская, это все каинская цивилизация, да. Все это потоп, погребено под водами потопа. Мы живем сейчас на земле Ноя. Но вот мы видим, когда Слово Божие говорит в связи с великой скорбью, вот здесь землетрясение написано, кроме тех землетрясений, которые будут еще, да, которые сейчас, вот там, помните, при уже седьмой чаше, такое землетрясение написано, такое великое, всякое остров убежало, гор не стало, это будет земля шататься, как пьяная, дрожать, и здесь... она полностью изменится, ландшафт Земли. Полностью будет изменение в связи со вторым пришествием Христа, и наступает вот эта вот другая земля, земля тысячелетнего царства. Это одна и та же земля, но вот изменение происходит. Это тысячелетнее царство. Здесь опять-таки и климат, и условия, и хозяйство, и жизнь, все другое совершенно. Но потом, после тысячелетнего царства, как мы видим, когда восстает, наступает великий суд у Великого Белого Престола, и вот в огненной катастрофе, вот здесь вот происходит то, что Петр писал. «Земля и все дела на ней сгорят. Нынешние небеса и земля содержатся на огню на день суда и погибели нечестивых людей». И вот здесь уже мы видим совершенно другая планета. Это новое небо и новая земля, на которую, вот на эту землю, потом сходит небесный Иерусалим. И здесь начинается то, что описано в 21 и 22 книге, главе книги Откровения. Это вот небольшая схема, чтобы мы имели понимание о климатических изменениях и о ландшафте Земли. Теперь переходим непосредственно к суду у Великого Белого Престола. Смотрите. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно делами своими». Можете себе представить, братья, да, великое отчаяние людей, которые встанут, это будет миллиарды людей. Он видит их, малых и великих, стоящих перед Богом. Малые не только по возрасту, наверное, по социальному положению, и цари, и вельможи. Здесь этот суд всех сравняет. Там не будет генералов, царей или рабов. Там все будут равны, и все будут стоять перед Богом. И каждого дело будет рассматриваться. Не в коллективном виде государства, не в коллективном виде семьи, а именно каждого дела, и каждый должен будет дать отчет за свою жизнь и должен выслужить приговор вечного осуждения за свои дела. Какие же это книги? Посмотрите, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. Но там были много книг, да? Много книг всевозможных, но как бы образно показано. Я думаю, это не только то, что написано, перед лицом ее пишется памятная книга. Помните, когда я говорил о световой книге всемирной истории, что Бог воззовет прошедшее. Книга. Это может быть книга совести, потому что некоторые язычники вот на этом суде, которые никогда не слышали Библии, которые никогда не слышали ни евреев, ни иудаизма вот в ветхозаветный период, какие-то отдаленные дикари, идолопоклонники, апостол Павел о них так говорит. Послание к Римлянам, 2 глава, 14-15 стих. Когда язычники законное делают по природе, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона написано у них в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. И дальше смотрите. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Это вот это место. Бог будет судить тайные дела людей. И, как правило, если даже верующие не всегда поступают по совести, то что говорится о неверующих? Они однозначно, да может быть и каждый день, они идут, нарушая голос совести, и Бог будет судить каждого человека на этом суде. В соответствии с тем объемом знания, с тем объемом информации, который был ему известен. Вот, допустим, жители Содома и Гоморра, погибших, не будут судить по закону Моисееву или по Нагорной проповеди. Они ее не слышали, они ее не знали. Их будет судить Бог на основании того, что они могли знать. Что могли знать от Авраама, от Лота, там что немножко. Или, допустим, жители ветхозаветного периода, всех персов, вавилонян, медян, эти империи, которые Бог будет судить в соответствии с той информацией, которую они получали от народа израильского, когда он был там и в Вавилоне, или в Ассирии, или в Персии, где они было возвещено Божье Слово. И Бог говорит, почему же вы не покорились? Но жить современником Иисуса Христа на этом суде будет настолько большое наказание. И Христос поэтому сказал, жители Ниневии восстанут на суд с родом сим и осудят его, потому что они покаялись от проповеди Ионной, а здесь больше Ионы. Ну и дальше Христос говорил, городам, горе тебе, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не извергнешься. Горе тебе, Харадин, Вифсаида, вот этим городам горе, потому что вот эти жители, они вот здесь будут. Они вот здесь будут на этом суде, и они увидят, кого отвергли. На этом суде, наверное, и Пилат будет, возможно, если, конечно, он не показал, мы знаем его историю, как он сумасшествием закончил жизнь, и как он умер, вот, и тоже взглянет его в глаза, уже не в том виде, как это было тогда перед Голгофой, а совершенно другой. Это будет книга слов также, наверное, смотрите, за каждое праздное слово люди дадут отчет в день суда. Это не только будет видеозапись, аудиозапись, когда человек может слышать, и вот Бог может озвучить за каждое слово. Человек услышит свою речь. Так, стоп. И за это отчет человек будет давать. И в соответствии с этим будет состав преступления накапливаться и будет вынесен соответствующий приговор. Посмотрите дальше. «И смерть, и ад, поверженные в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». И смерть, и ад. То есть вот то место, о котором мы говорили, ад, оно все теперь туда, это место, братья, нам невозможно представить. И, конечно, кто это? Христос немножко изобразил это, рассказ о богаче и Лазаре. Но когда Христос говорил Нагорную проповедь, и когда некоторые слушали, некоторые отвергали, некоторые смеялись, и Христос, заканчивая Нагорную проповедь, сказал вот такие слова. «Многие скажут мне в тот день». «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». У нас часто задают вопросы, как могут такие люди, которые бесов изгоняли, которые чудеса творили? А вы посмотрите, это просто они так говорят, что бесов изгоняли, это они говорят, что чудеса творили. А вот то, что Христос говорит, «Я никогда не знал вас, никогда не знал вас». Это значит, что они бесов не изгоняли. Это значит, что они чудес не творили. Потому что человек может изгонять бесов и может чудеса творить только со Христом. И только Христос через людей может это делать. А если, говорит, «Я никогда не знал вас», это была иллюзия тех чудес, которые сегодня, вы знаете, как производят, да, на стадионах, когда огромнейшие вот эти чудеса, там, костыли бросают, и сколько этой инсценировки уже разоблачены, и люди уповают на эту церковную активность, что это каким-то образом будет оправданием в день суда. Господь сказал: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Но боящиеся Бога друг другу говорят, внимает Господь и слышит это, и перед лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. То есть у Бога пишется и вот эта книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Дело в том, что когда мы говорим о суде у Великого Белого Престола, то нам следует различать вот то положение, которое Христос сказал о богаче и Лазаре, с тем положением, которое будет в озере Огненном. Братья, вот здесь, когда мы читаем о богаче и Лазаре, немножко разницу провести. Вот самое первое, что мы можем видеть, это место мучений. Написано такие слова там, да? Такие слова, что в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел Лазаря, Авраама на лоне его. То есть, будучи в муках. Какие же это муки? Вот говорят, огонь, что это за огонь будет? Вы знаете, каждый человек, он возьмет с собой в потусторонний мир вот все свои инстинктивные склонности, все вот эти влечения, жажды, греховные желания, которыми он был овладеваем, когда жил во плоти. И вот ад и озеро Огненное – это то место, где все вот эти желания, они увеличиваются в огромнейшей степени, но где ничто не может их удовлетворить. И у человека будет желание, какой-то грех делать, который он делал. И, скорее всего, вот это и будет тем червем неумирающим и огнем неугасимым. Получается, что человек в своей греховной жизни сам себе приготавливает ад. Это и будет тот огонь, который будет терзать его. Или в совести своей будет мучиться, как упустил. И вот если посмотреть, да, на жизнь человека, вот, то вот в сравнении с вечностью, что это такое? Если вот, допустим, линейку поставить от Земли там, до Солнца или в самый космос, то и миллиметр, изобразить миллиметр, жизнь человеческая меньше, чем этот миллиметр. И от этого мгновения зависит вечность. Где я буду проводить вечность? Или же с Богом в раю, или же с дьяволом в аду. Теперь еще одно различие. В аду все-таки есть какое-то, не послабление, как сказать, какой-то Божий дар, знаете в каком? Общение людей – это тоже Божий дар. И вот там, в аду, в месте предварительного заключения, люди видят друг друга, они каким-то образом общаются. Вот, видите, богач увидел там, он память у него есть, он увидел Лазаря и так далее. Но вот уже когда будет озеро Огненное, то вот там будет абсолютный мрак, написано «тьма внешняя», где темно, как самая тьма. И представьте себе, каждый из подсудимых людей неверующих будет находиться в полном одиночестве, никого не видя, только сам с собой. И это будет ужасно. Это будет мрак, тьма внешняя, где будет дьявол, и человек, там не будет общения, которого человек бы увидел. Там не будет того, кто бы мог его облегчить, его муки и страдания. Представьте себе полное одиночество. Вот где есть камеры такие, карцеры, людей заключают, они некоторые с ума сходят, да, когда по одному сидят там месяцами, одиночка камера. Но это будет вечное состояние. И, конечно, вот если бы только человек, живя на земле, хоть чуть-чуть посмотрел туда и предвидел, что его ожидает, наверное, он моментально упал на колени, покаялся, чтобы Бог сохранил. Но все дело в том, что, помните, я не буду там дальше эту рассказ Христа рассказывать, на последнее обращу внимание. Когда этот богач говорит, пошли его, Лазаря, в дом отца моего, и у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы не пришли они в это мучение. И Авраам говорит ему, знаешь что, у них есть Моисей и пророки, то есть у них есть Божье Слово, у них есть Библия, пусть слушают их. Он говорит, нет, отец Авраамия, он понимает, что он сам был на земле, он не обращал внимания на Моисея и пророков. Если кто-то из мертвых придет к ним, покаются, он так думает. Знаете, в аде, значит, есть понимание о покаянии, в аде есть понимание о том, что человек, если покаяться, не придет сюда. Человек соображает, и вы знаете еще, в этом отношении Авраам говорит ему, вспомни. То есть память человека, она обострится, она увеличится, человек будет помнить каждое мгновение своей жизни. И за это будет себя корить. Вспомни, говорит ему. То есть дальше еще что? Он говорит, если кто из мертвых придет, покаяться. И Христос показал, что это не так. Вот когда Лазарь воскрес из мертвых, иудеи видели, Синедрион узнал. Никто не отвергает Лазаря, что воскрес. Действительно воскрес, действительно был мертв. Поверили Христу? Они распяли его, они вынесли, говорят, много чудес творит. Если он сейчас будет воскрешать других людей, то это что будет? Давайте его лучше убьем, лучше вот один человек, чтобы умер за народ. Если бы кто... И вот сейчас, братья, смотрите, вот мы живем сейчас в нашей реальности. Если бы сейчас реально человек воскрес из мертвых, ну вот похороны и вдруг воскрес, вот как бы отреагировали неверующие? Да это они придумали, это инсценировка, это что-то подтасовка какая-то, не может этого быть. если бы кто из мертвых во Христе не поверит. Поэтому единственный путь спасения человека – это вот вера в Божье Слово. Оно превыше всего, оно утверждено на небесах. Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Поэтому слава Богу, что у нас кроме Моисея и пророков есть Иисус Христос. У нас есть Новый Завет, у нас есть в полноте завершенное Божье откровение. Поэтому слава Богу, братья и сестры, что, братья, у нас есть великое обетование. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд, вот на этот суд, не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Поэтому, если вы слышите, кто-то говорит, давай там встретимся у Великого Белого Престола, не дай Бог кому-то встретиться у Великого Белого Престола. Вот, чтобы мы все были там, на том месте, о котором вчера мы говорили, чтобы могли войти в славу, получить полную награду. Пусть Бог нас в этом благословит. Помолимся немножко, да? Братья, давайте мы помолимся Богу нашему. Вы знаете, заканчивается наше вот это вот трехдневное общение здесь. В четверг пролетел, пятница пролетела. Сегодня до обеда в субботу вообще я не ожидал, пролетело как 4 минуты для меня. Такой был поток благодати, проповеди братьев, насущные темы. Вот, все это трудно систематизировать, все это трудно сложить нас. Я думаю, оно в подсознании нашем есть, что-то в сознании нашем есть. Пусть оно будет к нашему созиданию, к нашему утверждению веры. И у кого есть желание помолиться в общих молитвах, помолитесь, и я закончу. Аминь. Библия, она никогда не может умереть.
Дух Святой уйдет вместе с церковью.
Подождите.
Подождите,
еще слушайте. Опять-таки, знаете как, Лютер когда-то писал Эразму Роттердамскому, ты мыслишь о Боге по-человечески, то есть мы думаем, что уйдет. Вот это вот качество, вездесущность Бога, она приписывается Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Духу Святому. Дело в том, что, вот мы говорили, Дух Святой пришел в день Пятидесятницы. А что Он пришел? Разве Он до этого не был? Он был в этом, он видит, он наполняет меня Духом Господа, сотворил небеса, Дух Святой сошел на Самсона, на Давида, даже на Саула того же самого сходил, уходил. Даже на пророков написано, никогда Писание не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, здесь на земле Духом Святым. Дух Святой наполняет землю. Просто в день Пятидесятницы, тот Дух Святой, который уже был на земле, была активирована новая функция, по созиданию церкви, рождение свыше и дело. И вот эта функция Духа Святого, она прекратится в день воскрешения церкви, а сам Дух Святой останется со своим словом, со всем, он все будет. Это не то, что человек пришел, ушел. Это я могу прийти и уйти. А Дух Святой, он всегда везде был и всегда пребывает. Такого места нет. Смотрите, куда пойду от лица твоего, написано, 130, и от Духа твоего, куда убегу? От Духа твоего. Сойду ли на небо, там ты. В преисподнюю, там ты. Кто? И Дух Святой. Сойду ли на край зари, и там Дух Святой. Он не может где-то быть или где-то не быть. Дух Святой всегда и везде. И Дух Святой, правильно, активирует это слово, и оно в действии. Все верно. Просто какая-то здесь функция Духа Святого в какой-то момент активирована, а в какой-то она закончена. Но сам он пребывает и пребывает.
Да, ну значит, если вот согласиться с таким, значит, утверждение, значит, Слово Божие уже потом никого не сможет спасти.
Сможет спасти. Эпохи после церкви написано о тех верующих, о преследовании Антихриста. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. О крови Агнца говорит Божье Слово. И Христос говорит, небо и земля придут, но слова мои не придут. Уже все изменится, а Божье Слово, оно утверждено навеки и будет. Ну и еще, во-вторых, братья, мы просто говорим позиции, как мы понимаем. Мы не станем спорим. В этих отношениях, знаете, как, по-моему, Августин сформулировал, да, это выражение, что в главном должно быть единство у нас, в главном. Это спасение, это Христос живет, что нас объединяет, мы братья. Во второстепенном свобода, ну, может так понимать, может так. Я никому не навязываю мнение, вы можете по-разному понимать. Вот, и это не должно нас разделять. Во второстепенном свободно, а во всем что? А во всем любовь, а во всем любовь. Поэтому вот в этих вещах, да, каких-то таких, да, но, может быть, наша гордость такая, что вот так понимаем. Мне, например, как-то я спокойно отношусь вот в отношении великой скорби, даже восхищения церкви, если кто-то по-другому понимает. Ну и понимай, пожалуйста, это не разделяет нас. Мы братья, мы идем в одно небо. Когда придет Христос, все поставит на свои места. И вот поэтому даже вот книга Эрик Зауэр, которая описывает там три богословские книги у него, да, «Назарейское купление мира», «Триумф распятого», «Бог, человеческая вечность», то когда он описывает события, потом он делает фразу такую. вот это вот восхищение церкви, антихрист действия, трубы, трубы их звучащие, печати, чаши гнева Божия, Армагеддон в долине Сафата и так далее. Все это такие таинственные иероглифы, которые не мог расшифровать еще ни один богословский язык. И только по исполнению этих оно предложит нам их значение, само, их толкование. Только когда будет исполняться, вот тогда толкование. Вы знаете, дело в том, что даже вот о Христе пророчества были о первом пришествии. Вот когда он пришел, даже когда он делал, не могли понимать все это. А потом только все это открылось. Поэтому апостол Павел, он так говорит прямо, что вот эти все будущность мы видим как, каким образом? Как сквозь тусклое стекло гадательно, да, общие контуры. Вот вы, наверное, смотрели на затмение солнца, мы были детьми, может, вы где были детьми, да? Мы стеклышко коптили и затмение солнца смотрели сквозь тусклое стекло вот это вот. Очертание солнца, как там закрывает луна солнце, да? И как она проходит. Вот мы видим общие очертания. В деталях оно нам неизвестно, может быть, и не надо знать. И еще одно я хотел вещь сказать. Братья, вот такой момент. Когда Библия говорит о втором пришествии Христа, о тридцатичном царстве и будущих событиях, вот проанализируйте евангельские повествования, что Христос говорил, проанализируйте апостола Павла. Когда Библия говорит об этих событиях, только вот такой маленький процент говорит о том, как будет, а огромнейший процент говорит о готовности. О готовности, о духовном состоянии, о встрече. То есть вот эти места, о том подробности, как это будет, они помещены только в контексте призывов к общей готовности, к освящению, к святости, и чтобы день застал внезапно. И потом чуть-чуть открывается завеса, как это будет. Поэтому Христос не заинтересован был в том, чтобы открыть нам в общей панораме сценарий представить будущего. Это Его дело, это Его компетенция. Наша компетенция – это быть готовыми, это быть путь освящения, и чтобы день застал внезапно. Мне какая разница, когда что-то будет, когда что-то первое, лишь бы я там оказался. А как это будет, это уже его дело. Но я думаю, знаете как, это опять-таки я думаю, да? Может быть так, вы не думаете. Дело в том, что кроме того, что церковь будет восхищена, представьте себе, будет эпоха тысячелетнего царства, да? Вот. Это только в конце мы видим мятеж народов. А вот эта вся эпоха, это будет как земля, допустим, воды наполняют море, земля будет ведением Божьим, там будет государство, там будет империя, там будет цари, там будет государство, которое будет служить Богу. И здесь мы даже не представляем себе, при том, что когда не будет такого загрязнения, экологии, там, смертности, да, сколько будет много людей, сколько много будет империй, которые будут действительно служить Богу и которые доживут до конца тысячелетнего царства. Вот эти народы, которые восстали, вот они испепеляются, а остальные все верующие тысячелетнего царства, это же миллиарды людей, там от царей государства, они тоже получают такое же преображение, как вот восхищение церкви, потому что, вот, и, видимо, вот спасенные народы, это вот спасенные народы тысячелетнего царства, от них, скорее всего, идет, и они, вот, что принесут в него, опять-таки, как они могут принести? Это мы тоже непонятно, как они могут принести, вот, или когда свержение, или вот, может, это их жизнь, может, их словословие. Может быть, вот помните, как церковь освященная поет «Достоин ты взять Господу», они там поют, прославляют, и эти будут прославлять. И вот они в него несут вот эту хвалу и поклонение этому двору, их будет ходить во свете его, этого города. Но это такое примитивное, может быть, представление, но явно идет речь вот о них, скорее всего. Вы знаете, о языковом барьере я ничего не написано, поэтому это только фантазировать. Там написано о народах, но о языковом неизвестно. А может быть, будет один язык, а может быть, разные языки. Но однозначно, на новом небе будет один язык, да. Понятная мысль. В этом отношении, братья, в этом отношении у нас есть только одно место, которое Авраам сказал Богу. Судья всей земли, поступит ли неправосудно, это компетенция Бога. Это выходит за рамки Писания. Библия об этом ничего не говорит. И если всем однозначно такая погибель, всем мучения, тогда не было бы суда. Всех просто горстью взять и всех заодно. А суд он для того, чтобы выявить состав преступления, больше, меньше. И написано, раб, который знал волю господина своего, бьют больше, а который не знал, убить будет меньше. Какая-то степень будет или меньше наказания, или какое-то место, нам это неизвестно. Но однозначно, если человек, это не будет одна участь всем. это будет одним тяжелее учить, другая нет, или какие-то там степени, или этапы. Это уже, это Божья компетенция, это выходит за рамки нашего, как бы, понимания. В Библии об этом не написано. Братья, дело в том, что Библия об этом тоже не говорит. Написано, Христос возвестил о своей победе. Опять-таки, мы не можем утверждать ни то, ни обратно. Вот опять-таки, это, если вы это знаете, говорите. Я этого не знаю, и поэтому Библия об этом не говорит. Я не знаю. Братья, я так скажу, вы хорошо знаете первую Бытие, вторую, третью главу Бытия. Давайте вспомним третью главу Бытия. Что там происходит? Согрешает Ева, согрешает Адам. Значит, Бог назвал Адама Адамом. Адам дал имена всем животным. Женщина еще никак не была названа. До грехопадения. До грехопадения. Это мы знаем, что вот Ева согрешила. Но тогда не Ева согрешила. Там написано, жена взяла, да? Нигде не написано, что Ева. И вот вы знаете, потом, когда вот согрешили они, и Бог выносит змею приговор, и Адам это слышит, иначе оно не было бы записано. И вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим, между семенем ее. И вот он слышит, что семя жены будет поражать змея в голову. И вот здесь Авраам поверил этому слову. И на основании этой веры, на основании веры в будущее семя жены, которое поразит змея в голову, он назвал свою жену Ева. Это жизнь. Она, Адам назвал свою жену Ева, ибо она стала матерью всех живущих. А тогда еще не было ни одного рожденного младенца. Кто родился? Они не видели, как дети рождаются. Они не знали всего этого процесса, как это все. Но она говорит, матерью всех живущих стала. Видимо, здесь вот отмечено, если вы проследите третью, проявилась вера Адама. Верою Адам назвал свою жену Ева, с верою в будущее. И потом, знаете, когда Адам вышел из сада Эдемского, вот, кто Авелю внушил, что он принес жертву лучшую? Мы думаем, что это Адам, от Адама, потому что вера, вот, допустим, наша вера, она основывается на вере предыдущего поколения. Вера предыдущего поколения основывается еще на предыдущем. И так, до веры апостолов, они видели воскресение, они возвестили. Наша вера церкви восходит к вере первого поколения. Так вот, вера патриархального периода до появления Божьего Слова, она восходила к вере Адама, который передал систему жертвоприношения, и Авель, и потом Енох, и сам Ной жертву приносил. Вот. Поэтому, ну, я считаю, что так как Авраам верил этому, по вере он входит в число вот этих ветхозаветных спасенных, и я надеюсь, когда мы там будем на небе, увидим и Адама, и Еву. Вот такой мой ответ. Ну да. Но смотрите, мы о его жизни читаем, да? Мы читаем о его конце, о его смерти, но Библия об этом ничего не говорит. Библия ничего об этом не говорит. Во всяком случае, я не знаю, где. Может, вы знаете места какие-то, Соломоне учите, скажите Библии. И поэтому выходить за рамки Писания мы не можем просто. Ну, как мучает? Я не думаю, что вы не спите из этого до утра и будете, где Соломон там пребывает, и все. Да. Вот. А так, это, конечно, интересно знать, но когда придем, тогда выйдем. Да. Да. Все, братья, давайте, знаете как, будем молиться о том, я буду молиться о том, вы молитесь о том, чтобы я в следующем году еще приехал, и мы эту тему можем подробно, потому что это частицы, чуть-чуть мы оттуда взяли, тема интересная, достойная.
Я записал, какие круги мы уже услышали. Да.